Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Татьяна Лазяева и Игорь Ивановский. Игорь, приветствую тебя.
Привет.
Вот знаешь, что, с чего хочу начать? Мы тут всячески говорим об опасности коронавирусной инфекции, постоянно призываем вакцинироваться и ревакцинироваться граждан, чтобы избежать тяжелых побочных эффектов и последствий от данного заболевания. Ссылаемся на ученых, на медицинские журналы. А потом приходит вот такое сообщение. Массовая ревакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 сейчас не является необходимой и, напротив, может привести к побочным эффектам. К такому выводу пришла международная группа ученых, среди которых главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения. И вот тут-то я думаю, это может быть очередной повод не прислушиваться к советам Всемирной организации здравоохранения, потому что мы очень часто оспариваем заявления
я
подобные.
Я уже устал искать вот противоречия в новостях, касаемых коронавируса. Что ни день, то какая-нибудь новая информация, новый специалист, новый врач, который
говорит...
Куда деваться?
Необходимо информировать.
Необходимо рассматривать все точки зрения, что мы, собственно, и делаем. Поэтому авторов исследования, вот эта ранняя ревакцинация от коронавируса может привести к побочным эффектам. В докладе говорится, что если бустерные дозы, ну, то есть дозы, которые дополнительные, или дозы ревакцинации, вот так называются бустерные дозы, так вот, если они будут вводиться в организм слишком рано или слишком часто, то это может вызвать у пациента миокардит. В данном случае речь идет о вакцинах типа Pfizer или Moderna, а также синдром Гиена-Барре, то есть заболевание периферической нервной системы, характеризующееся мышечной слабостью, и здесь уже имеется в виду наш спутник ВИ и препарат AstraZeneca.
А вот здесь как раз-таки, смотрю, очень важный момент, ведь об этом сообщают не просто некие авторы, некие исследования, это сообщает журнал Lancet, который до этого говорил об... То есть это первый был немецкий журнал, который дал оценку, в том числе спутнику ВИ, говорил о том на международной арене, говорил о том, что это безопасный препарат, называл все его плюсы и так далее. И сейчас как бы не то, чтобы он это отрицает, ни в коем случае, но он подвергает сомнению в принципе вот необходимости ревакцинации. То есть получается действительно очень популярное, очень авторитетное издание вот делает такие заявления, и сейчас очень много вопросов возникает в связи с этими заявлениями.
Ну, тут в добавлении я хочу все-таки акцентировать внимание на том, что речь идет не против ревакцинации как таковой, а против слишком частой или слишком ранней ревакцинации. То есть от, собственно, ревакцинации, как я понимаю, отказываться все-таки никто не призывает. Но просто вот ученые теперь добавляют, что если что-то сделать неправильно, то можно навредить своему же здоровью и можно сделать хуже самому себе.
То есть, может быть, просто нужно консультироваться у врачей и у специалистов перед тем, как пройти ревакцинацию?
Да, то есть...
Главный вопрос и совет в этом?
Совет в том, что, ну вот сказали, что через полгода ревакцинацию сделать нужно, то есть не нужно там обводить кружочком в календаре дату через полгода, идти автоматически в поликлинику и ставить укол. Нужно проконсультироваться со своим лечащим врачом и тогда уже принимать какие-то решения. Ну, по крайней мере, так я понимаю эту новость. Но вообще, конечно, ситуация запутанная, и когда ты сначала слышишь о том, что пойди сделай ревакцинацию от врачей, потом ты слышишь: нет, не ходи, сделай ревакцинацию. Конечно, запутаться, тем более простому человеку, но такому, как я, у которого нет медицинского образования, и который, в принципе, ничего не понимает даже вот в рецептах, которые выписывают врачи, для меня это большая мука. Я всегда иду в аптеку в надежде, что аптекарь поймет, что там написано. Так вот, для таких людей, как я, конечно, это большая мука, и подрывается доверие, в принципе, к вакцинам как таковым. Вот эту ситуацию прокомментировал врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор телеграм-канала и инстаграм-канала доктор Павлова Зухра Павлова.
В такой ситуации всегда сложно, и особенно сложно обывателям, людям, которые не имеют образования медицинского, должны кому-то доверять, а когда специалисты не в консенсусе, то доверять вообще очень сложно. Но заявление о том, что нужно ревакцинироваться, основано не на просто чьем-то желании продать больше, уколоть больше, проэкспериментировать больше, а связано это с тем, что было показано, что с новыми штаммами способны эффективно бороться определенное количество антител. Так вот, чтобы добиться высокого титра антител, и нужна была ревакцинация.
Что здесь, мне кажется, знаешь, очень логично и, в принципе, объясняет противоречивость некоторых заявлений. Так как коронавирус развивается сам по себе, в том числе появляются новые штаммы, о которых мы уже тоже не раз говорили, так и методика и рекомендации того, как себя защитить от заражения, тоже может меняться, потому что это новая коронавирусная инфекция, поэтому мы ее тоже так всегда и называем, поэтому могут появляться какие-то новые правила в вопросах собственной защиты и безопасности.
Ну, в общем, коронавирус — это не то, что 2 плюс 2 равно 4, один раз запомнил и на всю жизнь. Здесь нужно действительно держать руку на пульсе, следить за ситуацией, ну и все-таки самое главное — прислушиваться к мнению специалистов, врачей, а не к мнению друзей, которые чего-то там где-то услышали, чего-то испугались и советуют делать так, как делать не надо. Ну и вот еще одна новость на эту тему, ну не на эту тему, а в тему. Всемирная организация здравоохранения на данный момент выступает против паспортов вакцинации в качестве условий для путешествий. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ. «Мы не хотим, чтобы паспорта вакцинации использовались в качестве условий для путешествий. Причина заключается в том, что сейчас нет вакцинного равенства. И это будет инструмент для дискриминации», сказал он. «Но в будущем, когда повысится охват вакцинации, можно рассмотреть такую возможность».
И когда будут признаны, возможно, все препараты тогда для вакцинации от COVID-19, если будут признаны все на одинаковом уровне в разных странах, и «Спутник V», и «Модерна», и «Пфайзер», вот тогда можно будет, наверное, говорить о тех или иных паспортах вакцинации. А так, если препарат не принят в какой-то стране, куда ты собираешься ехать, ну что тебе от этого паспорта будет?
Логично, но доживем ли мы до того момента, когда все вакцины будут уже наконец-то приняты?
А ты думаешь, это будет так не скоро? Но этот вопрос, да. Я думала как раз вот введение какого-то нового паспорта для путешествий. Мне казалось, что это ближе. Ну да, вопрос в том, примут ли тогда, признают ли все препараты в разных странах. Ну что, не только коронавирус на повестке, и не только вакцинация, поэтому переходим к другим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Видеокамера для наблюдения за ходом выборов в Госдуму установлена на 96% участков. По словам председателя ЦИК России Эллы Памфиловой, организовано фактически тотальное видеонаблюдение.
Госпожа Памфилова сказала: «Мы считаем, что у нас система контроля довольно жесткая и надеемся, что она в полной мере на этих выборах проявится». Ну, ранее председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков попросил Эллу Памфилову принять меры в связи с отсутствием видеонаблюдения на части
небольшой
избирательных участков в двух центральных районах Санкт-Петербурга. И вот здесь, смотри, какая интересная ситуация получается. У нас не установлены камеры на двух участках. Всего их по России, по-моему, там около 90 тысяч, если я ничего не путаю. И у нас уже это обсуждается в информационном пространстве. У нас уже такой небольшой скандал, как ты сказала. А если вспомнить, опять же, вот Европейский парламент, который как раз вот в эти дни принимает резолюцию об отношении с Россией, в которой, в частности, говорится о том, что нужно быть готовым к тому, что не признавать выборы в Государственную Думу, потому что они там могут быть сфальсифицированы, антидемократичны и так далее, и так далее, и так далее. Но если посмотреть на, собственно, саму заграницу, ну вот, в частности, на Америку и Великобританию, ну, Великобритания де юре не Европа, но все равно считается одной из стран...
Принимает участие
с развитой демократией. Да. Очень любопытные вещи рассказал директор Международного института новейших государств, политолог, международный эксперт Алексей Мартынов. Я вот предлагаю послушать.
В ряде стран мира, например, Великобритании и в США, вообще международное наблюдение приравнивается к вмешательству во внутренние дела, да, я имею в виду наблюдение за выборами. И, скажем, в США есть только гости партий без каких-либо полномочий и статусов, а в Британии вообще их нет. Ну, исключение было сделано единожды в последнее время, это в 2014 году на референдуме в Шотландии, и то это настояли именно шотландцы на международном наблюдении, и Лондон вынужден был пойти на эти, так сказать, уступки. В России же традиционно уделяется наблюдению очень большое внимание.
Вот, какой интересный момент. Там наблюдения нет, но зато они вот очень недовольны там тем, что у нас там что-то где-то сломалось.
Ну, они могут быть много чем недовольны, но действительно, если... Ну, это вмешательство в дела другой страны, а здесь у нас, скажем так, есть свои определенные правила, решение того, как эти выборы будут проходить, и никто извне вмешиваться в них не имеет права. Здесь, знаешь, ну, я просто хотела для информации напомнить, что вот буквально уже в пятницу стартуют выборы в Государственную Думу с 17 по 19 сентября. Они будут проходить 3 дня. Можно будет голосовать как дистанционно, так и очно дойти до участка. И вот по последним сообщениям, по последним подсчетам, дистанционно на выборах в Госдуму записались проголосовать около 3 миллионов человек. Сейчас идет выверка списков. Поэтому, мне кажется, число тех, кто действительно захочет проголосовать дистанционно, оно будет расти, ну, просто потому, что это удобно.
Это удобно, плюс, ну, лично я получил за последние дни, наверное, смс-ки 3 или 4 с напоминанием о том, что вот идет запись на онлайн-голосование, можете записаться. Ну,
почему? Напоминают.
Напоминают, да.
Заглянем, что в Соединенных Штатах активно обсуждают и какие там новости. Минюст США объявил о запрете на применение правоохранительными органами удушающих приемов без должных оснований и ограничил возможность полиции проводить рейды без предварительного предупреждения. Вот у меня по поводу, знаешь, без должных оснований
вот
смутило.
У меня эта формулировка тоже смутила. Я сейчас вот просто еще немного расскажу. Да, исключение для применения удушающего приема может быть сделано лишь в случае, если, цитирую, у офицера полиции есть обоснованное предположение, что задерживаемое лицо представляет непосредственную угрозу смерти или ранения полицейского или другого лица. И вот, мне кажется, такая формулировка, достаточно обтекаемая, она сводит, по большому счету, на нет весь законопроект, да, то есть может полицейский сказать, да, а мне угрожали жизнь, ну, мне так показалось, да,
но
или
подожди,
я защищал другое лицо.
В каждой стране по-разному. Возможно, мы сейчас с тобой так думаем, потому что, к сожалению, в России периодически мелькают, да, какие-то видеокадры, и были случаи, резонансные случаи, когда превышали свои должностные полномочия полицейские. Но мы знаем, конечно, что и в Америке это тоже происходит. Но я к тому, что вопрос чистоты таких случаев и вот таких, вы знаешь, превышения должностных полномочий, а ты говоришь, ой, да нет, на самом деле,
ну, вот
мне там показалось, или
я
вот
все-таки
были основания.
Напомню, что поводом к началу такого расследования стал ряд нашумевших инцидентов, когда удушающие приемы полицейских приводили к гибели задерживаемых. Да, самыми громкими из них стали смерти афроамериканцев Эрика Гарнера,
конечно,
в Нью-Йорке, да.
Да,
и Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Гарнер умер в 2014 году в ходе задержания по подозрению в подпольной продаже сигарет. Ну, преступление не самое тяжкое. Флойд по подозрению в попытке расплатиться в магазине поддельной 20-долларовой купюрой. И оба мужчины крупного телосложения в ходе ареста повторяли фразу «я не могу дышать», но полицейские продолжали
применение приема. Но здесь еще что важно уточнять. Все-таки кто были такие? Вот тот же Флойд, да, нашумевший, понятное дело, всем истории, все массовые протесты, которые потом происходили, и акции. Все равно ведь были, ну, это правонарушители, которым не просто так мимо шли, да, подошли, и у них не было никогда там никакой судимости за плечами, не было никакого случая вот действительно к ним обратиться. Здесь мы не можем никого оправдывать, ни первых, ни вторых, но действительно такие резонансные истории происходили.
Радио «Спутник».
Что еще сейчас активно обсуждают, тоже связано с Соединенными Штатами, это презентация, новая презентация от Apple, новых марок и iPhone, да. И смарт-часов, и планшетов, и так далее. Вот могу признаться, наверное, не стесняясь, этот человек, который ни разу от и до не смотрел презентацию Apple, но
тем
мы
не
сейчас
менее,
тут с тобой подсчитывали,
с
да, но мы с тобой сейчас подсчитывали стоимость новых айфонов, которые
вот
презентованы.
Это, конечно, шок для меня.
И тут есть такой шок. Правда, я сейчас смотрю по последним сообщениям, что все-таки, смотря какая модель, потому что... Но минимальная модель, которую мы с тобой посчитали, это $699. То есть в пересчете на рубли новая модель, которую представили, это будет чуть более 50 тысяч рублей. Ну, конечно же, я тут уже сейчас смотрю, есть и iPhone 13, допустим, Pro Max, который будет стоить уже более $1000. Соответственно, в пересчете на рубли это тоже будет уже совершенно другая сумма. Но я к тому, что как-то меня поразила вот эта вот минимальная стоимость за новый iPhone. Я уже думала, что не будет нигде никакой границы, это будут абсолютно заоблачные цифры.
Я тут с тобой полностью согласен, и меня всегда поражало, как много желающих купить новый iPhone по... цене выше там 100 тысяч, выше там 120 тысяч. Причем люди залезают в кредиты для того, чтобы купить iPhone. А некоторые особо айфанутые, если так можно выразиться, покупают место в очереди, чтобы вот стать одним из первых.
Вот это я вообще не могу. Но еще кредиты я могу понять только с той позиции, что сейчас на все, мне кажется, берут кредиты, просто потому что денег не хватает, а потому что цены очень-очень кусаются иногда. И не только на телефоны, смартфоны, айфоны берут кредиты. Поэтому здесь еще можно понять. А вот когда очередь...
Да, но все-таки давай расскажем, чем... Новый iPhone, да, отличается от старого. Вот смартфон оснастили новым OLED-дисплеем, разработанным Apple. Он стал на 20% ярче предыдущего поколения, а вырез на верхней панели уменьшили также на 20%. Устройство получило последний процессор A15. Apple утверждает, что он на 50% производительнее ближайших конкурентов. Вот меня всегда поражают эти цифры, да, на 50% производительнее. То есть, получается, старые телефоны уже практически... в музей можно списывать. Вот. А также на презентации Apple представила iPad mini без кнопки «Домой» и с безрамочным дисплеем. Кстати, планшет обновили впервые с 2019 года. Он поддерживает 5G, и благодаря все тому же процессору A15 последнего поколения он обеспечивает на 80% больше производительности по сравнению с процессором iPad mini прошлого поколения. Ну и, наконец, Apple представила новые часы Apple Watch. Самое главное изменение — это дизайн. Экран на 40% больше, за счет этого на нем помещается на 50% больше текста, чем на модели предыдущего поколения. Кнопки в интерфейсе увеличили, добавили полноценную клавиатуру с функцией T9, ну и разработали специальные циферблаты для этих часов. Например, информативный вариант позволяет заполнить все пространство дополнительными функциями.
Ну, в общем, вот что, хорошие новости, наверное, для всех фанатов компании Apple, и можем только удачных покупок тогда пожелать. Ну а мы переходим к другим новостям. Российский футбольный клуб «Зенит» не будет легким соперником для английского «Челси», который встретится с ним во вторник в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. С такими оценками выступают обозреватели британских СМИ и футбольных медиапорталов.
Да, дальше я процитирую несколько сообщений, которые встречаются в британских СМИ. Впереди у «Челси» попытки защитить титул победителей Лиги чемпионов, и нет лучшего способа начать этот путь, чем победить в домашнем матче. Противостоять играть клубу будет «Зенит» из Петербурга, отнюдь не проходной соперник. Это лучший клуб в российской премьер-лиге, и победить национального чемпиона сезона 2020-2021 года, ну, просто вот дело чести, отмечает один из футбольных порталов, называющий российский клуб сильным противником для англичан. При этом британские букмекеры считают Челси явным фаворитом матча. Ставки на победу подопечных Сергея Симака принимаются на родине футбола с коэффициентом 16:1. Таким образом, вероятность победы «Зенита» оценивается менее чем в 6%. Шансы на ничью букмекеры считают равными 15%, а на победу хозяев превышающими 80%. При этом шансы на то, что «Челси» обыграет россиян в сухую, букмекеры оценивают меньше, чем в 60%. Ну, к сожалению, столь мрачные для нас прогнозы букмекеров поддерживает спортивный журналист, автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
Я думаю, что явный фаворит в этом матче, естественно, Челси, который является действующим победителем Лиги Чемпионов, и вряд ли «Зенит» сможет там рассчитывать в этом матче даже на ничью. Насколько я понимаю, из тех матчей Лиги Чемпионов именно сегодняшних, именно «Зенит» выглядит самым явным фаворитом из всех противостояний. К сожалению, российский чемпион и российский чемпионат, как показывает, это противостояние совсем не котируется. Насколько я понимаю, «Зенит» абсолютно не интересен английской публике, и, в принципе, в «Челси» полагают, что проблем возникнуть не должно, несмотря на то, что главный тренер «Челси» Томас Тухель говорит о том, что мы сосредоточены на этом сопернике, для нас существует сейчас только матч с «Зенитом», но это, в принципе, обычные в таких случаях слова.
Вот я сижу и задаюсь вопросом, вот что делать в той ситуации, когда вот вроде бы мозгами ты понимаешь, что играет «Зенит» и «Челси». Ну, то есть, кто с кем играет. А с другой стороны, ты хочешь, чтобы верить, болеть, твои игроки, твои спортсмены, футболисты победили. Вот что делать?
Я скажу, что делать. Звонить друзьям, срочно вместе с ними отправляться в какой-нибудь спортбар, потому что начало матча в 22 часа по Москве, это вот практически через полчаса, наслаждаться футболом, наслаждаться вот теплой дружеской обстановкой, которая есть вот в спортбарах, на трибунах, когда болельщики все братья и все друг друга поддерживают, и получить просто удовольствие от игры, мне кажется, самый разумный вариант.
Болеть, конечно же, надо заранее прогнозировать. Можно слушать сколько угодно специалистов, можно верить или не верить в эти прогнозы, но
все
прогнозировать на 100%
игра.
Невозможно. На то это 6% и прогноз.
6% даже британские букмекеры нам отдают на победу.
Нам отдают, так что надежда есть.
Надежда есть.
У нас с тобой впереди еще одна тема для обсуждения, и мы с тобой тоже сможем пойти в спортбар для того, чтобы поболеть.
Да, давай быстрее
наших.
Обсудим.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Трещины и отверстия в вертикальных глыбах, из которых состоит знаменитый английский мегалит Стоунхендж, заделают впервые за 60 с лишним лет.
Дело в том, что лазерное сканирование показало, что столбы, перемычки, а также скрепляющий их современный раствор подверглись эрозии. Реставраторы планируют закончить свой труд за 2 недели. Вокруг столбов установят леса, чтобы рабочие могли добираться до вершины сооружения и заменить разрушенный бетонный раствор известковым составом. Но меня, конечно, смутило вот это 2 недели, потому что, ну, мне приходилось общаться с реставраторами, это абсолютный фанат своего дела, да, и когда, допустим, они находят где-то оружие, там пистолет или кинжал, который там проржавел, который в нерабочем состоянии, они готовы по полгода сидеть вот с этим кинжалом, чтобы вот отшлифовать его и чтобы он приобрел не товарный вид, а изначальный вид, а здесь вот всего за 2 недели. Вот, и также говорят, что Стоунхендж уникален среди подобных сооружений по качеству составляющих его дольменов и скрепляющих их соединений, ему равных нет, но 4500 лет воздействия ветров и дождей оставили на них свой след. Нужны защитные мероприятия, чтобы сохранить этот выдающийся памятник. Ну, здесь, опять же, повторюсь, главная задача реставратора не навредить. Ну, в общем, я думаю, что люди знают, что они делают. И вот еще одно интересное дополнение, что в ознаменование начала работ фонд «Английское наследие» пригласил человека, который в 1958 году положил на память монету под один из столбов. И сейчас, перед началом работ, он сделает это снова. Правда, тогда ему было 8 лет, теперь ему 71 год.
Ну, то есть на удачу.
На удачу, да. Тогда он положил пол пенса, а сейчас он положит специальную серебряную монету достоинством в 2 фунта, которую сам же и вычеканил. Вот устроили ему такое мероприятие вот, для того, чтобы вот специально приехать, положить монету на то, чтобы все работы закончились вовремя и без каких-то
срывов. Чтобы хватило финансирования, чтобы работы были сделаны качественно, ну, и чтобы, да, по крайней мере, следующие 60 лет точно никакой реставрации не
Если вдруг финансирования не хватит, монетка, знаете, где лежит.
Должна помочь. В студии работали Татьяна Ладяева и Игорь Ивановский. Игорь, спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».